Москва. 14 июня 2005 года. 23 часа 15 минут. Я, слегка пьяный, сидел у себя на кухне за барной стойкой с бокалом коньяка и пытался переварить сказанное Зиминым. Если честно, то я был согласен ехать туда, куда он меня звал на 100%. При условии, что это правда. Начать новую жизнь, зависеть только от себя, стряхнуть все проблемы одним махом. Что меня здесь держит? Ничего. Совсем ничего. Все равно фирму развалили, народ поувольнялся. Работа встала уже месяца три назад. Осталась только драка без надежды на успех. И именно те выходы, о которых вчера говорил Зимин. А так, ни семьи у меня, ни детей, да и друзей близких почти нет. Деньги из вскрытого пакета лежали передо мной. Я даже заехал к одному знакомому в обменный пункт по пути, проверил. Все в порядке. 450 косых, как из пушки. Не очередной разводняк, мол, мы тебе давали настоящий, а ты нам фуфло возвращаешь. В чем еще может быть подвох? Грохнуть меня за квартиру и продать ее? Тогда деньги проще пообещать в последний момент. Мало ли, на какую фигню я их успею растратить. И доверенности подготовить заранее. Мол, в последний момент на деньги обменяешь. А тут вперед отдали. Вроде как доверие продемонстрировали. И никакой бумажной волокиты. Нет, ежу понятно, что карманный нотариус любые нарисует. Но зачем такой огород-то городить себе жизнь усложнять? Не загодовалый же Форестер. Ну, хорошая машина, мне нравится. Только одной из причин покупки ее была еще и неугоняемость марки. Угонщики другие любят, подороже. Взять меня со стволом на улице. Так проще было с обыском заявиться на дом. Про ствол-то они уже знали давно. К тому же ствол у меня был не один. Хотя вру, это нелегальный. Есть еще самозарядный дробовик FN, но он легальный, из магазина. Все равно не то. Как ни думал, ни до чего не додумался. Решил, хрен с ним, займусь подготовкой, буду бдителен. Если пойдет что не так в субботу, открою огонь из всех стволов. Если дадут, и будь что будет. С этим и завалился спать. С этим и с этой. Лена ее звали. Неделю назад познакомились. И она явно уже строила планы на будущее совместное счастье. Только это вряд ли. Я коньяк допил, а она из ванной вышла, в полотенце завернутое. Я едва успел пакет с деньгами убрать в стол. Москва. 15 июня 2005 года. 10 часов 15 минут. Отправив эту самую Лену с утра домой, или куда там ей надо, я приступил к сборам. Начать я решил с ревизии того, что имел сам. В последнюю пару лет я увлекся рыбалкой. Не поскупился, накупил хороших вещей для выхода на природу. Прекрасная канадская многослойная куртка, которую можно было превращать из легкой курточки с раскраской в лесной камуфляж, до зимней парки, которую никакой мороз не брал. Отличные серые канадские же тактические брюки с множеством карманов – из плотной, почти не рвущейся ткани, высокие охотничьи ботинки из добротного нубука, водоустойчивые, с мощной подошвой, прекрасная камуфляжная панама, тоже лес, шапочка-маска, лес, камуфляж. Если на ветру холодным сидеть с удочкой, то очень полезной бывало. Пара крепких рюкзаков, побольше и поменьше, дневной и трехдневный, кроссовки. Три пары, в меру разношены. В Афганистане мы носили их всегда, если только командование не начинало гонение на подобное нарушение уставной формы одежды. И еще ботинки вибрами для туризма. При определенных условиях удобнее любых берцев. Все спортивные носки, тренировочные костюмы, хлопчатобумажные майки, джинсы, тоже все, которые целые. Две пары отличных очков ИСС со сменными светофильтрами. Хоть от солнца, хоть от тумана, хоть от бликов. Поляризованные. Одни обычные, другие на ремешке, противопылевые заодно, прилегающие к лицу с вентиляцией. Гидрокостюма 2, 3 и 5 миллиметров в толщину, маски тоже две, ласты, регуляторы, компенсаторы плавучести, все-все и даже балласт, все в специальную сумку. Куча барахла росла на глазах. Подумал, что в случае затоваривания лучше потом выкину лишнее, чем сейчас нужное забуду. Ноутбук, конечно же. Где есть топливо, там есть хотя бы дизеля. Где есть дизеля, есть электричество. Пригодится. Беру. Что еще? Москва. 15 июня 2005 года. 12 часов 46 минут. Немного ошалевший от домашних сборов, отъехал от дома. Пункт первый. Автоторговец Игорь. С машиной лучше сразу разобраться, чтобы понять, сколько барахла брать с собой. Форестер мой с разложенными задними сиденьями целая прорва влезала. Но что теперь возьму? УАЗ брать не хотелось. Еще в армии насмотрелся, как водилы с ними мучились, в общем. Механик из меня посредственный. Ремонт редуктора моста своими силами в степи проводить никакого желания. Ладно, посмотрим, что нам предложат. Нужное место на Березовой аллее нашел сразу. Металлические ворота с домофоном. За ними склад, двухэтажный кирпичный домик и площадка со стоящими кое-как автомобилями. Позвонил в ворота, спросил Игоря. Какой-то мужик в промасленном комбинезоне открыл ворота, махнул рукой. «Проезжай, мол». Заехал, встал. Спросил у мужика, где найти Игоря. «Сейчас позову», — ответил тот и ушел в дом. Игорь оказался молодым парнем, темноволосым и стриженным под ноль, лет 25, в таком же синем комбинезоне, как и у давешнего мужика, только чистом. «Я от Зимина», — сказал я, протягивая его визитку. Игорь глянул на нее, кивнул. «Я так и понял», — он предупреждал. Он посмотрел на Форестер, подошел поближе, заглянул вниз, влез в салон, вылез, поводил пальцем по зазорам кузова, снова влез, завел, заглушил. «Вроде нормально все. Сейчас Саныч ее посмотрит и о цене поговорим. Хотя, по моим прикидкам, 22». «Игорек, ты чего?» — удивился я. «Машине год. Ей цена сороковка». «Ну, значит, можешь ее за тридцатник с чем-то в салоне выставить», — пожал он плечами. «Тебе же срочно надо. И без переоформления, даже без доверенности, так? К тому же мне надо успеть тебе еще машину подготовить, и ты же еще на ней пока и ездить будешь. Отдашь в последний момент, хрен его знает, что ты за это время с ней сделаешь. Ну, 23, ладно. 27». Он покачал головой, вздохнул, сказал: «Даю 24 и все. Или сам продавай. Я серьезно?» Я подумал. Тут вся жизнь наизнанку выворачивается. Что лишняя пара тысяч меняет? «Ладно», — сказал, — «по рукам. Грабь, чего уж там». «Ну и ладно, раз ладно», — легко согласился он. «Пошли мой автопарк смотреть». Я пошел за ним следом к воротам склада. Высоким, грубо сляпанным, крашенным зеленой краской. «На улице у меня только для общего пользования стоят. В складе подготовленные», — попутно просвещал меня Игорь. «И сервис маленький у нас там». Игорь отпер ключом дверь в воротах склада. Мы вошли внутрь. Я огляделся. Внутри склад был в два раза меньше, чем снаружи. В смысле, делился глухой стеной пополам. Одна из половин как раз и была Игоревой территорией. Мощный подъемник, шиномонтажный стенд, верстаки, инструменты, даже покрасочная камера в металлическом гараже, установленном в дальнем конце склада. «Видал? Не техцентр, но делаем все», — сказал он с гордостью, демонстрируя свои владения. «Причем не только для вашего брата, но и для стритрейсинга, любителей внедорожного экстрима и чего угодно. Нашего брата? — удивился я. — Это какого? — Да переселенца. Я в курсе, — он усмехнулся. — Да ты не напрягайся. Я всю жизнь с вами работаю. Высший допуск, так сказать. Ты машинки посмотри. Вдоль стены склада стояли в рядок, в полоборота к воротам, 6 машин. 2 УАЗа, оба со снятым верхом. Nissan Patrol предыдущего поколения. 61-я модель с угловатым кузовом. Джип Wrangler. Пикап Mazda. И последней в ряду стояла большая песчаная окраски машина знакомого вида, какие мне довелось видеть еще в те времена, когда я жил далеко от России в жарких странах. К нам такие не заезжали сюда. — Погоди, это же 75-ка? — поразился я. — Ты где ее добыл? — В Грузии, — усмехнулся Игорь. — Там на них всякие ООН, Красный Крест и прочие катаются. Иногда такие машины падают в пропасть. Горы, понимаешь, и даже не увидишь на дне ущелья ее остатки. Или украдут, например. Он похлопал здоровый внедорожник по крылу. Я открыл водительскую дверь, заглянул внутрь. Даже не думал, что я такую машину здесь увижу. Их еще трупкарьер зовут, войсковой транспорт. Здоровая 7-местная машина, которая бывает и 11-местной. Всего 3 двери. Влезать в салон через заднюю распашную надо или через 2 передние.